Сворачивая с улицы Клюни, я услышал за собой легкие женские шаги. «Я вышила вам кошелек. Неужели вы откажетесь взять его?» — сказала Полина. При свете фонаря мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздохнул. Побуждаемые, вероятно, одной и той же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Рассеянная жизнь, в которую я вступал, нашла себе причудливое выражение в убранстве комнаты Растиньяка, где я с благородной беспечностью дожидался его. Камин украшали часы с Венерой, сидящей на черепахе, а в объятиях своих Венера держала недокуренную сигару. Как попало, была расставлена элегантная мебель, дары любящего сердца. Старые носки валялись на созданном для неги диване. Удобное мягкое кресло, в которое я опустился, было все в шрамах, как старый солдат. Оно выставляло на показ свои израненные руки и въевшиеся в его спину пятна помады и античного масла, следы, оставленные головами приятелей Растиньяка. В кровати, на стенах, всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты. Можно было подумать, что это неаполитанское палаццо, в котором поселились лацарони. То была комната игрока, прощелыги, который создал свое особое понятие о роскоши, живет ощущениями и ничуть не обеспокоен резкими несоответствиями. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии. Жизнь представала здесь со всеми своими блестками и лохмотьями, неожиданная, несовершенная, какова она и есть в действительности, но живая, причудливая, как на бивуаке, куда мародер тащит все, что попало. Разрозненными страницами Байрона затопил свой камин этот молодой человек, ставивший на карту 1000 франков, хотя подчас у него не было и полена дров, ездивший в Тильбюри и не имевший крепкой сорочки. Завтра какая-нибудь графиня, актриса или карты наградят его королевским бельем. Вот свеча, вставленная в зеленую жестянку от фосфорного огнива. Там валяется женский портрет, лишенный своей золотой чеканной рамки. Но как может жаждущий волнений молодой человек отказаться от прелестей жизни, до такой степени богатой противоречиями, дарящей ему в мирное время все наслаждения военного быта? Я было задремал, как вдруг Растиньяк толкнул ногой дверь и крикнул: «Победа! Теперь можно умирать по своему вкусу!» Он показал мне шляпу, полную золота. Поставил ее на стол, и мы затанцевали вокруг нее, как два каннибала вокруг своей добычи. Мы топотали ногами, подпрыгивали, рычали, тузили друг друга так, что могли бы, кажется, свалить носорога. Мы пели при виде всех радостей мира, которые содержались для нас в этой шляпе. 27 000 франков, — твердил Растиньяк, присоединяя к куче золота несколько банковых билетов. «Другим таких денег хватило бы на всю жизнь, а нам хватит ли на смерть? О да, мы спустим дух в золотой ванне! Ура!» И мы запрыгали снова. Мы, как наследники, поделили все монету за монетой. Начав с двойных наполеондоров, от крупных монет переходя к мелким, по капле цедили мы нашу радость, долго еще приговаривая: «Тебе, мне». «Спать мы не будем», — воскликнул Растиньяк. «Жозеф пуншу!» Он бросил золото верному своему слуге. «Вот твоя часть», — сказал он. «Бери на помин души».